На что она им сдалась? Неужели им мало здешних женщин? Среди них встречались и подлинно красивые. Цветастые ткани, в которые они были обернуты, делали их похожими на распускающиеся бутоны с открыток. Наверное, над ней просто смеются. Да и способна ли она вообще пробудить мужское любопытство? Ее вдруг кольнуло незнакомое сомнение. Может быть, она не так все понимала? Но зачем же иначе? У нее тоскливо потянуло внутри, там, где под треугольной аркой ее смыкающихся ребер только начиналась нежная впадинка, только глубже, в том самом месте, существование которого она открыла для себя всего сутки назад. Пытаясь отогнать тревогу, она брела вдоль прилавков, забитых всевозможными товарами, броней и безделушками, одеждой и приборами, но они больше не занимали ее так сильно. Оказалось, ее внутренний разговор может быть громче галдящей толпы, а человеческие образы, которые рисует память, бывают ярче живых людей. Стоила ли она его жизни? Могла ли осуждать его после того, что случилось? И главное, какой смысл был в ее глупых размышлениях теперь, когда она уже ничего не могла для него сделать. И тут, еще прежде чем Саша поняла, от чего это с ней творится, сомнения отступили, и сердце успокоилось. Она прислушалась к себе и уловила отзвуки какой-то далекой мелодии, просачивающейся в нее снаружи, струящейся рядом с мутным потоком людского многоголосия, не смешиваясь с ним. Музыка для Саши, как и для любого человека, началась с материнских колыбельных. Но ими же и закончилось. Отец был лишен слуха и петь не любил, бродячих музыкантов и прочих фигляров на автозаводской не приветствовал. Дозорные, сипевшие у костра заунывно-бравурные солдатские песни, не могли толком заставить звучать ни обвисшие струны фанерных гитар, ни натянутые Сашины струны. Но сейчас она слышала не унылое гитарное треньканье, скорее переливы нежного, живого голоса девушки, даже девочки, но недостижимо высокого для человеческой гортани и при этом неестественно сильного для нее. А с чем еще Саше было сравнить это чудо? Пение неизвестного инструмента завораживало, подхватывало зазевавшихся и уносило их куда-то бесконечно далеко. В миры, которые родившиеся в метро не могли знать, и о возможности которых не должны были даже догадываться. Оно заставляло мечтать и внушало, что любые мечты осуществимы, будило неясное томление и тут же обещало утолить его. От него делалось хорошо, будто заплутав на заброшенной станции, Саша вдруг нашла фонарь, а следом в его луче обнаружился и выход. Она стояла у палатки оружейника, и прямо перед ней возвышался лист фанеры с прикрученными к нему разнообразными ножами, от складных перочинных малюток до хищных охотничьих клинков. Саша застыла, зачарованно глядя на лезвие. Две ее половины схлестнулись в нешуточной схватке. Мысль, пришедшая ей в голову, была проста и соблазнительна. Старик выдал ей с собой пригоршню патронов, и их как раз хватало на зазубренный черненый нож, широкий, отточенный, как нельзя лучше подходящий для задуманного. Через минуту Саша все же решилась и переступила через себя. Покупку она спрятала в нагрудный карман своего комбинезона, поближе к тому месту, которое хотела обезболить. В лазарет она возвращалась, не ощущая тяжести бушлата и позабыв о ноющих висках. Толпа была выше девушки на целую голову, и далекий музыкант, выдыхавший удивительные ноты, так и остался для нее невидим. Но мелодия еще пыталась догнать ее, развернуть, отговорить. Тщетно. В дверь снова постучали. Гомер с кряхтением поднялся с колен и вытер губы рукавом, дернул за цепь сливного бачка. На грязно-зеленой ткани ватника осталась короткая бурая полоса. За сутки его рвало уже пятый раз, хотя он толком ничего не ел. «Недуг мог иметь несколько объяснений», — убеждал себя старик. «Почему обязательно ускоренное течение болезни? Дело могло быть и в...»
«Скоро там!» — нетерпеливо взвизгнул женский фальцет.
«Господи! Неужели он так спешил, что перепутал буквы на двери?» Гомер промокнул грязным рукавом вспотевшее лицо, напустил на себя невозмутимый вид и щелкнул шпингалетом.
«Пьянь!»
— расфуфыренная бабенка оттолкнула его и хлопнула дверью. «Что же?» — подумал старик. «Пусть уж лучше считают его пропойцей». Он шагнул к зеркалу над мойкой и уперся в нее лбом. Еле отдышался и, только наблюдая, как запотевает стекло, спохватился. Респиратор сполз вниз и болтался у него под подбородком. Поскорее натянув намордник обратно, Гомер снова закрыл глаза. Нет, думать о том, что он передает смерть каждому человеку, которого встречает на своем пути, невозможно. Поворачивать назад уже поздно. Если он заразен, если не путает симптомы, вся станция так или иначе уже обречена. Начиная прямо с этой женщины, виноватой только в том, что ей приспичило в неурочную минуту. Что бы она сделала, скажи он ей сейчас, что она умрет самое позднее через месяц. Глупо, думал Гомер, до чего глупо и до чего бездарно. Он-то мечтал увековечить всех, с кем его сталкивала судьба, а вместо этого был назначен ангелом смерти, нелепым, плешивым, немощным. Ему подрезали крылья и окольцевали, определив срок в 30 дней и тем самым подтолкнув его к действию. Наказали за самонадеянность, за гордыню. Нет, молчать об этом старик больше не мог. Но на свете был только один человек, которому он мог бы исповедаться. Его Гомер все равно не сумеет долго обманывать, да и играть с раскрытыми картами обоим будет куда проще. Нетвердой походкой он двинулся к больничным покоям. Нужная палата находилась в самом конце коридора, и обычно у ее дверей дежурила сиделка, но сейчас пост был покинут, а сквозь щель изнутри долетал отрывистый хрип. Кое-как он складывался в слова, но вот соорудить из них осмысленные фразы было делом непосильным даже для притаившегося Гомера.
«Сильнее бороться должен. Еще есть смысл сопротивляться. Помнить еще можно. Ошиблись, осудили. Но еще...»
Слова превратились в рычание, словно боль стала нестерпимой и уже не позволяла говорившему арканить мечущиеся мысли. Гомер шагнул внутрь. Хантер лежал без сознания, разметавшись на скомканных влажных простынях. Бинты, стискивающие череп бригадира, наползали ему на самые глаза. Заострившиеся скулы были покрыты испариной, обросшая нижняя челюсть бессильно отвалилась. Его широкая грудь, натужно, как кузнечный мех, ходила вверх и вниз, с трудом поддерживая огонь в слишком большом теле. У изголовья постели, затылком к Гомеру, стояла девчонка, сцепив за спиной худые руки. Не сразу, только вглядевшись, старик заметил почти сливающийся с тканью ее комбинезона черный нож, рукоять которого она крепко обнимала пальцами. Гудок. Еще гудок. И еще. 1235. 1236. 1237. Артем считал их не для того, чтобы оправдываться перед командиром. Это было необходимо, чтобы чувствовать, он куда-то движется. И если он удаляется от точки, в которой начал считать, значит, с каждым гудком он все же становится ближе к той точке, где это безумие закончится. Самообман? Да, пусть так. Но слушать их, думая, что они не прервутся никогда, было невыносимо. Хотя вначале, в самое первое его дежурство, ему это даже нравилось. Гудки, как метроном, упорядочивали какофонию мыслей, опустошали голову, подчиняли своему неспешному ритму скачущий пульс. Но порезанные ими минуты становились в точности похожи одна на другую, и Артему начинало казаться, так и есть, он застрял в каком-то временном капкане и не сможет из него выбраться, пока гудки не прекратятся. Была такая пытка в Средневековье. Провинившегося обревали наголо и усаживали под бочкой, из которой на его макушку по капле падала вода, постепенно сводя несчастного с ума. Там, где была бессильна дыба, обычная вода давала превосходные результаты. Привязанный проводом, Артем не имел права отлучиться ни на секунду. Все дежурство он старался не пить, чтобы нужда не отвлекала его от гудков. Накануне он не выдержал, вышмыгнул из комнаты, домчался до уборной и сразу назад. Еще с порога прислушался и похолодел. Темп был не тот. Сигнал частил, сорвавшись с обычного размеренного шага. Могло произойти только одно, и он это прекрасно понимал. Миг, которого он так ждал, наступил, когда его не оказалось рядом. Испуганно обернувшись на дверь, не заметил ли кто, Артем поскорее перенабрал и приник к трубке. Аппарат щелкнул, и гудки, обнуляя счет, пошли в привычном ритме. С тех пор занято больше не было ни разу, и к телефону никто тоже не подходил. Но бросить трубку Артем все равно не смел, только перекладывал ее от вспотевшего уха к замерзшему, стараясь не сбиться. Начальству об этом случае он сразу не доложил, а теперь ему уже как-то не верилось, что гудки могли звучать и иначе. Ему был дан приказ дозвониться, и вот уже неделя, как он существует только для этого. За нарушение приказа он попадет под трибунал, для которого оплошность ничем не отличается от саботажа. И еще телефон подсказывал ему, сколько оставалось до конца дежурства. Своих часов у Артема не было, но во время обхода он засек по командирским. Сигнал повторяется раз в 5 секунд. 12 гудков – минута, 720 – час, 13680 – смена. Песчинками они пересыпались из некой безразмерной стеклянной колбы в другую бездонную, а в узкой горловине между двумя этими невидимыми сосудами сидел Артем и слушал время. Бросить трубку он не решался только потому, что командир мог нагрянуть с проверкой в любой момент. А так, в том, что он делал, не было никакого смысла. По другую сторону провода наверняка больше не оставалось ни единой живой души. Когда Артем закрывал глаза, перед ним снова вставала эта картина. Он видел забаррикадированный изнутри кабинет начальника станции и его хозяина, уткнувшегося лицом в стол, сжимающего в руке Макаров. Разумеется, с простреленными на вылет ушами, ему не слышно надрывающийся телефон. Те снаружи так и не сумели взломать дверь, но замочные скважины и щели остаются открыты. И отчаянное дребезжание старого аппарата проникает сквозь них, ползет над платформой, заваленной распухшими трупами. Когда-то телефонные звонки было не расслышать из-за неумолчного гомона толпы, шороха шагов, детского плача, но сейчас, кроме них, мертвых не тревожит больше ни один звук. Мигает багровое зарево от агонизирующих аварийных аккумуляторов. Звонок. Еще звонок. 1563, 1564. Никто не отвечает.